Итак, здравствуйте еще раз. С вами Светлана Добровольская, автор проектов «Я могу» и родителям обыкновенных детей Индиго. Сегодня у нас такая замечательная тема, о которой я пока только вскользь писала в своих материалах, поскольку считала очень трепетным этот вопрос. Но жизнь идет вперед, все больше событий происходит в окружающем мире таких, которых побуждает меня поговорить именно об этом. О детках, которые приходят последние вот буквально несколько лет и которые еще к нам придут, об их удивительном воздействии на нашу жизнь, на нас самих, на окружающий мир, на всю нашу планету. И у меня непростая задача, потому что этот вебинар будут слушать люди очень разные подготовки и жизненной, и философской, и мировоззренческой, и личностной, но всех нас объединяет функция или способность, или талант родителя, с одной стороны, а с другой стороны, желание сделать счастливыми своих детей, дать им возможность реализации, и, вернее, не помешать в их реализации, и желание понимать своих детей. Поэтому, возможно, какие-то моменты будут казаться некоторым слушателям непонятными, а я знаю, что в записи этот вебинар будет слушать много людей, поэтому сразу приветствую и вас, тех, кто присоединяется к нам позже. Существует мнение, что время – понятие относительное, и все дело в том, на чем мы фокусируем внимание. В этот момент, когда я говорю, вас как бы нет рядом с нами, но в тот момент, когда вы слушаете меня, вы с нами. И поэтому вы создаете тоже это общее поле доброжелательного интереса к теме, волнующей, в общем, всех нас. Итак, я хочу сказать о том, что на протяжении, ну, лет 16 я активно занималась изучением, пониманием, стремлением к взаимодействию, сопровождением детей Индиго. Эти дети резко отличались от предыдущих поколений, они взрывали собой своим поведением окружающее пространство, ставили перед родителями часто неразрешимые задачи, побуждали менять образ жизни, нормы поведения, питания, лечения, отношения к детству вообще, к образованию и так далее. И во многих семьях моих друзей теперь уже, а некогда клиентов или пациентов, появились следующие дети, вторые дети в семьях, которые как бы были вдохновением, оказались вдохновением для родителей, потому что по сравнению с первыми бурными, бунтарски настроенными детьми, эти дети, младшие дети, принесли с собой умиротворение с первых же моментов не то что рождения, а только еще обитание рядом с мамой и папой, еще только в момент определения того, что скоро они станут счастливыми родителями, атмосфера в семье начала меняться. Почему так происходит? Потому что мы живем в особенную эпоху, и многие люди, к сожалению, не хотят посмотреть правде в глаза и признать тот факт, что жизнь не просто меняется, не просто изменилась, она кардинально изменилась. Очень долгое время человек приходил на эту планету как бы маленьким элементом огромной системы, в которой его благополучие зависело от вписанности в какие-то структуры, созданные предыдущими поколениями. И, к сожалению, эти структуры, созданные предыдущими поколениями, эти моральные нормы, эти социальные отношения, эти способы существования физического, они большую погрешность накопили за тысячелетия развития человечества, и общее такое движение цивилизации стало нас вести в сторону, в общем, разрушения, а не созидания. Последние 20-30 лет активно среди людей самых разных социальных слоев образования, местоположения стран, духовного развития появились движения, течения, интерес к тому, чтобы осознать свою человеческую уникальность, почувствовать свою личную ответственность перед жизнью за свое собственное счастье, умение и желание стать творцами, и в результате этого, отчасти в связи с астрологическими переменами, когда наша планета вошла в новую эпоху, в эпоху Водолея, и получается, что возникла такая возможность и такая ситуация, когда Не в исключительном случае в редких семьях рождаются уникальные дети, а практически во многих семьях, способных нести энергию любви, понимания, принятия, даже не сейчас способных, возможно, а в потенциале способных нести вот такое гармоничное, гуманистичное отношение к друг другу. Так вот, во многих таких семьях рождаются дети, сразу отличающиеся, кардинально отличающиеся по своему как бы устройству и психосоматическому, то есть и психологически, и биологически, и, я бы сказала, энергетическому устройству. Небольшая часть родителей таких детей хорошо подготовлена к их появлению. Это родители, которые сами занимались энергетическими практиками, они обладают уже некоторыми знаниями своей природы, выходящей за рамки представления о себе как физического тела. Они понимают, что наше тело мысли, тело чувства, каузальный план, то есть причинное тело нашего жизненного творения, все это оказывает влияние, в конце концов, на результат нашей жизни, и поэтому, если вы хотите что-то менять, то нужно менять это в глубине, на других уровнях, а не механистически, как предлагает и традиционно обращается к этому обычные социальные отношения, обычная медицина, обычные системы образования, совершенствования или там достижения цели. То есть некоторая часть родителей компетентна к встрече таких деток, но из моей практики, а я практикую с людьми, в общем-то, далекими от духовных исканий в таком теоретическом аспекте. Это люди творческие часто бывают, мои клиенты, мои друзья, мои читатели моих материалов. Это люди деятельные, активные, но они погружены в реально действующий, видимый им окружающий мир и часто относятся к темам, связанным с энергиями или там с какими-то явлениями путешествия души человека, эволюции духа, относятся к этому несколько настороженно и как бы теоретически не готовы эту тему обсуждать. Но именно у них появляются дети, которые приносят с собой необычное очень восприятие окружающего мира, и я бы сказала, не только восприятие, но и преображение его одним своим существованием. Поэтому я немножечко расскажу о том, что это за дети, почему они с нами, у каких родителей они появляются, какие с нашей стороны, с родительской, должны быть буферы, выставлены вокруг этих детей, пока сейчас, пока наша жизнь недостаточно гармонизовалась, не догнала их потенциал гармонии, любви и созидания. И отвечу на ваши вопросы и на те вопросы, которые я получила в почте по поводу вот именно воспитания кристальных детей. Итак, я хочу сказать, что главная особенная отличительная черта этих деток – это способность генерировать вокруг себя очень умиротворяющее гармоничное поле. С момента рождения, с первого момента, как открываются глазки у этих детей, они выглядят значительно иначе, чем дети, рожденные вот в предыдущей эпохе. Они сразу же фиксируют взгляд, они очень сосредоточенно смотрят в глаза людей, причем совершенно случайных людей, даже если вы мимоходом в колясочке проводите ребенка, и вдруг он увидел человека, лицо человека перед ним мелькнуло, он может очень внимательно, сосредоточенно задержать взгляд этого человека, и такое ощущение, что происходит взаимная передача информации от малыша к взрослому и наоборот, с одной стороны. С другой стороны, рядом с этим ребенком хочется быть мягче, хочется быть спокойнее. Очень остро ощущается диссонанс, который часто бывает привычным в нашей жизни. Такая ситуация, когда мы повышаем голос, или раздражаемся, или огорчаемся, или привычно высказываем претензии своим супругам. Присутствие такого младенца, это кажется очень неуместным. И на самом деле это не только кажется, это так и является, потому что эти дети по своему устройству душевному, они как бы превосходят нас во многом. Существует такое мнение, что дети Индиго пришли как бы очень издалека к нам на планету. И их миссия была и есть это бурное преобразование отношения индивидуальности человека и общества, экологии и человека конкретно одного или человечества как сообщности. То есть это революционеры, часто ощущаемые в семьях как инопланетяне. С ними сложно очень взаимодействовать, и хотя они при стремлении родителей понять их одаривают своих пап и мам, и бабушек, и дедушек необыкновенными проявлениями своего такого сильного, деятельного, творческого или неожиданно видящего взгляд, неожиданно воспринимающего жизнь характера. Но тем не менее, это дети, ну, такие вот гости у нас, гости-революционеры, которые договорились с нами, что вот мы поиграем в их родителей. А кристальные дети – это как бы люди, которыми когда-нибудь станем все мы. Потому что кристальные дети пришли к нам с открытым сердцем, с гармонизованными энергетическими телами. Они эмоционально больше настроены на всеобщность, чем на выживание, чем на противопоставление себя и окружающей среде, потому что дух, воплощаясь на земле, постепенно, как луковица обрастает скорлупками, да, и такими шелухой такой, которая отделяет его от окружающего мира, и в этом глубокий смысл, и действительно наше такое погружение в материю и отделение завесы нашей бессмертной души от своего дома, отделение себя от безграничного божественного пространства, оно сыграло большую роль и, собственно, и было целью всего этого эксперимента по появлению человечества. Но настал момент, когда нам нужно начать возвращаться, настал момент, когда мы должны ощущать себя соединенными с другими людьми, с природой, с космосом, ощущать себя соединенными с Богом. И очень часто эти скорлупки, окружающие нас, они мешают не только увидеть в другом человеке Творца, Создателя, не только увидеть в другом глаза Всевышнего, но и увидеть в себе самом что-то божественное. И вот мы получаем ребенка, который генерирует собой, излучает собой вот это ощущение «я такой, как надо», «и ты такой, как надо». И мы с тобой все вместе такие, как надо. У нас есть все шансы, чтобы быть счастливыми. Не нужна борьба, не нужны усилия. Нужно только внимание, понимание, сострадание, открытые глаза и желание объединиться. И эти дети, приходя в семьи, особенно вот первые полтора-два месяца, когда младенец воспринимается взрослыми еще совершенно беспомощным, к нему вообще нет никаких еще ожиданий, требований, претензий. То есть вот эти вот скорлупки-луковицы, которые впоследствии делают из родителей авторитарных личностей или зануд, или требовательных каких-то людей, способных и подавлять, или наоборот недооценивать, или мешать, или так далее. То есть вот эта помеха нашему родительскому сердцу, она в первые месяцы жизни рядом с ребенком почти отсутствует. Особенно если учесть, что эти дети рождаются, как правило, в семьях, где их давно ждали, или, в принципе, готовы были любить ребенка. То есть эти дети не приходят для борьбы, они приходят для счастья. И в эти полтора-два месяца первых очень остро ощущается вот это вот мудрое, гармонизующее воздействие малыша на окружающую среду. А уже в следующие месяцы возникает другой момент, когда в течение жизни в нашей конкретной семье, в конкретном социуме ребенок оказывается окутан энергиями людей, проживающих с ним рядом, а очень часто квартира, например, располагается в многоэтажном доме, над ним живут люди, под ним живут люди, и если мама недостаточно чувствует себя здоровой, недостаточно отдыхает, если мама, как нередко бывает после рождения малыша, испытывает какие-то следствия послеродовой депрессии, такие не в смысле психологического аспекта, а в смысле стрессогенного, в результате вот самой родовой травмы какой-то. Если мама не может быть таким абсолютным буфером, то ребенок начинает реагировать на окружающий дисбаланс энергии вокруг таким способом, что постепенно проявляются какие-то дискомфорты в его самочувствии, здоровье, и, к сожалению, медицинский уход в этом случае, он только усугубляет ситуацию, он не может быть поддерживающим как бы сопровождающим именно подлинное восстановление здоровья малыша. К сожалению, медицинский уход в этом аспекте, вот в аспекте поддержки кристального ребенка в младшем возрасте, он является помехой. Поэтому очень важно понимать, что, с одной стороны, эти дети очень уязвимы и в эмоциональном плане. Они очень реагируют на какие-то конфликты в семье, но, как правило, в самой этой семье у такого ребенка папа с мамой достаточно гармонизованы, иначе бы он к ним не пришел. Но есть еще бабушки, дедушки, есть какие-то ситуации, связанные с непониманием в отношении там, методов, например, ращения малыша, прививок, одежды, питания, там, кормления грудью так, не так. То есть в молодых семьях нередко родители вмешиваются. То есть есть какие-то внешние моменты, которые дестабилизируют эмоциональное поле вокруг ребенка. И если, повторяю, мама недостаточно способна быть буфером, не потому что она не хочет, а потому что у нее нет ресурса, потому что мама-то жила предыдущую свою жизнь в таком бурном море обычного материалистического мира, и ей сложно ощущать себя столь же гармоничный, как и ребенок. Вот, поэтому это неплохо и нехорошо, это просто есть, что мама в какой-то момент, ей не хватает сил быть буфером. Так вот, в такой ситуации, с одной стороны, ребенок очень уязвим, но с другой стороны, если понимать механизм вот этого деструктива, который влияет на малыша, и инструменты самого воздействия на него, на гармонизацию его здоровья, они тоже очень простые, и они позволяют без вмешательства медикаментов, каких-то химических элементов, без вмешательства каких-то кардинальных исследований медицинских улучшить самочувствие ребенка, потому что если знать, что причиной является эмоциональный дискомфорт, если знать, что причиной является, например, электромагнитное поле от приборов, очень часто такие дети даже не то, что в своей комнате, где спят, реагируют на компьютер или телевизор, а даже если через стенку аппаратура стоит непосредственно в проекции к месту, где ребенок спит, это с течением времени 2-3 месяцев дает свое определенное последствие на самочувствие малыша. Так вот, если это знать и нейтрализовать, снять это напряжение, а я скажу, что гораздо проще, например, примириться с свекровью или увидеть ее другим взглядом из-за того, что ты понимаешь непосредственно от твоего раздражения, непосредственно от твоей обиды, сейчас у ребенка поднялась температура, да, чем мотивированный, будучи только, чтобы сохранить хорошие отношения с родственниками мужа. То есть понимание того, что сейчас ты родитель, ты мама, папа, являешься детонатором для развития биологического малыша, да, и это помогает совсем иначе отнестись к себе и применить некоторые методы аутогенного такого воздействия на изменение своего психофизиологического состояния для того, чтобы поддержать малыша в его развитии. Но это уже немножко забежала вперед, поговорила именно о моментах, связанных со здоровьем, а я хочу вернуться все-таки к признакам кристальных детей и сказать немножко о детях постарше. Кроме того, что вот эти дети пришли с таким зарядом миролюбия и любви, у них очень развитое творческое, креативное такое мышление, связанное с восприятиями стихий. Под стихиями традиционно в философии понимаются огонь, вода, воздух, железо, земля, допустим, в китайской. А для нас четыре стихии, стихии природы, они тоже играют колоссальное значение, потому что эти дети, благодаря своему открытому сердцу, они как бы соединены с окружающей природой, даже если они живут в доме, даже если они живут в квартире, даже если их родители ведут такой техногенный образ жизни, все равно у этих малышей они как сообщающиеся сосуды с небом, с землей, с воздухом, с температурой окружающей среды. И в этой связи причина какая-то беспокойства или плохого сна, или плохого питания, в смысле у ребенка пропадает аппетит у малыша, у грудного ребенка или чуть постарше, от какой-то возбудимости или наоборот заторможенности, очень часто связано с явлениями в природе. А так как мы сейчас переживаем специфическое очень время в эволюции планеты, когда меняется электромагнитное поле Земли, и причем оно меняется волнообразно, синусоидально, скажем так, то несколько интенсивнее, то затихая, то опять же ребенок реагирует на окружающее пространство, естественно, своим вот этим вот и пока еще маленьким физическим инструментом, в котором предстоит поместиться в его безграничной душе, разместиться в ее безграничной душе. И, конечно, малыш может быть очень уязвим просто от явлений природы. Полнолуние, новолуние, какие-то дни особых астрологических расположений планет, когда активация происходит планетарной. Я это говорю не для того, чтобы как бы увести вас в дебри какие-то далекие от реальности. Это я говорю для того, чтобы объяснить, что главным инструментом сопровождения такого ребенка и взращивание его до достаточно самодостаточного возраста к 7 годам, да, дети физиологически осваивают свое тело к 7 годам. Так вот, для того, чтобы такой ребенок рос в благоприятной обстановке, главное условие – это спокойствие и непоколебимость родителя рядом с ним. А если родитель знает, что сегодня полнолуние или завтра это будет полнолуние, и всю ночь ребенок беспокоился, и у него реакция какая-то нетипичная в поведении, в проявлении физиологических каких-то процессов, там разрушилось или там нарушилось пищеварение, или там какие-то моменты, связанные с кожными высыпаниями, или ну плач какой-то, или как мне одна мама сказала, она у меня вообще не плачет, она только у меня воет тихонечко, подвывает. Это девочка 7-8 месяцев, которая пришла вторым ребенком после очень активного, бурного, гиперактивного такого, как тайфун старшего члена семьи. Вот. И этот младенец прекрасный, который постоянно генерирует спокойствие и любовь, вдруг неожиданно в какие-то моменты начинает беспокоиться. И когда я этой маме показала прямую связь между явлениями природы и самочувствием ребенка, она успокоилась сама, потому что, ну, понимаете, любое изменение, любая дестабилизация – это естественное следствие взросления, роста, развития. В абсолютной гармонии находится только замороженный объект, который, так сказать, сохраняется в креативной камере. А в жизни все меняется. И если мы понимаем, что какая-то аномалия в поведении или самочувствии ребенка, она временна и объективно для нас объяснима, мы проще на это смотрим, спокойнее, мы просто сохраняем свое вот это равновесное состояние взрослого человека, уже освоившего свою физиологию. И это позволяет малышу чувствовать себя совсем иначе и быстро выходить из этих состояний, насколько возможно. Мы еще поговорим конкретно, вот детализированно по симптомам. Это то, что я об этом говорю, это наиболее интересующий родителей аспект, как сопровождать физиологическое взросление и сопровождать вот эту уязвимость в здоровье, в чувствительности к разным дестабилизирующим факторам в развитии этого малыша. Но я хочу вернуться немножечко к другой к теме. Я хочу вернуться к тому, какими качествами обладают родители, родители, встречающие таких детей. Когда я начинала свою практику много лет назад, я физически просто страдала от того, что многие изумительные дети, интуитивные, одаренные какими-то экстрасенсорными способностями, с сильным темпераментом, с очень глубокой зрелой душой, оказывались в семьях, ну, не просто далеких от каких-то духовных исканий, а очень деструктивных семьях, часто агрессивных, часто зомбированных таких вот повседневной суетой и так далее. И потребовалось много лет, чтобы понять, что ребенок всегда приходит к родителю не к таковому, как он есть сейчас, а к тому, каким он может быть, этот родитель. У кристальных детей другая задача, они ничего не ломают, они создают, поэтому они приходят уже к созидателям, к людям, которые выбрали в своей жизни направление активного творчества, люди, которые взяли ответственность за свою жизнь на себя, которые готовы, во всяком случае, ну скажем так, процентов на 70, отвечать за все в своей жизни самостоятельно, не ожидать ничего от, скажем так, милости от природы, вот, но... И потенциал этих детей кристальных гораздо больше, чем у детей предыдущих поколений. То есть я имею в виду степень гармонии, на которую рассчитывают эти дети, она значительно больше той, в которой они приходят вот новорожденными. То есть мы, родители, должны все время двигаться, меняться, развиваться, гармонизоваться, чувствовать, овладевать своим энергетическим телом, своими эмоциями, своим ощущением связи со Вселенной, с миром, для того, чтобы ну, догнать этих детей, чтобы быть для них созвучными, чтобы позволить им повзрослеть до того возраста, когда они начнут вести за собой, и нас в том числе. Они-то ведут за собой нас сразу с точки зрения вот именно эмоций и атмосферы окружающей. Но у каждого такого ребенка есть своя миссия. Эти дети приходят сюда, чтобы создать новую жизнь на нашей планете, жизнь, основанную на взаимопонимании, на ощущении достатка, изобилия, которое коренится не в каких-то накоплениях, а в связи с источником. И немножечко мне, я хочу сейчас остановиться и поговорить немножко о концепции изобильной вселенной, для того, чтобы родителям, которые по душевным качествам созрели для встречи этих детей, которые эмоционально, ну, скажем так, подходят для кристальных младенцев, но интеллектуально, в смысле ментально, в смысле ожидая картину мира определенную, у них другие взгляды на жизнь, которые как бы в какой-то степени заложены стереотипами предыдущих поколений. Так вот, мы достигли такого момента в развитии цивилизации, когда невозможно уже спрятать голову в песок, и невозможно, как в свое время было при Копернике, не признать, что Земля круглая и вращается. Сейчас невозможно не признать, что человечество – это единый организм. И это божественный организм, который был создан для определенной цели, вернее, решил создаться сам. И условия, на которых существует этот организм на планете, могут быть только определенные, потому что предыдущие эпохи, построенные на противоборстве, на взаимном каком-то самоутверждении, на разделе ресурсов, которых как бы не хватает, на борьбе, на понятиях смерти, прерывистости жизни, на страхе. Эти все модели в будущем не будут работать, потому что человечество дошло уже до критической точки раздробление. И дальше уже идет только уничтожение, могло бы быть уничтожение планеты и экологии, но, к счастью, этого уже не произошло, мы уже прошли уже первые шаги в обратном направлении, в направлении объединения, осознания себя единым общим таким организмом человечества на планете. Мы прошли, повернули уже движение эволюционное в сторону понимания того, что наш именно внутренний мир, наши эмоции, наши чувства создают окружающее пространство, события, конфликты или наоборот мир и так далее. То есть мы уже сделали эти первые шаги. Но то, что нам предстоит, выходит за рамки воображения. И мы пока не можем даже себе представить масштаба того процветания, которое ждет нас в весьма недалеком будущем. Но для того, чтобы этот новый паттерн взаимодействия людей между собой мог воплотиться, нужно перейти от старых взаимоотношений, основанных на недоверии и конкуренции, к новым взаимоотношениям, основанным на сотрудничестве и любви. И очень часто родителям таких детей страшно за своих малышей, потому что как только этот ребеночек подрастает, в 2-3 года он делится своими игрушками со всеми там напропалую, он готов отдать там дорогую лучшую конфету любимую там или платье свое нарядное бабушке, например, бабушка в шутку говорит, ну подари мне это платье, а ребенок говорит, да на, возьми. И родители смотрят и говорят, как же он будет жить, он же не сможет себя защитить в этом мире, как же он будет развиваться, надо его как-то научить постоять за себя, особенно вот этот вопрос очень актуален становится в детских дошкольных учреждениях, когда я сталкиваюсь с родителями, пытающимися этих деток в детский сад оформить. Но надо сказать, что многие из этих детей очень социализируются хорошо, потому что их предназначение – объединять. Но если не всплывает момент, связанный вот с этой гиперчувствительностью к энергиям, химическим элементам, погодным явлениям и вообще уязвимости физического тела. Вот. Но самое главное – родители. Если родители сами считают, что, скажем так, доброта, умение прощать, великодушие и стремление быть открытым – это уязвимость, это качество, которое делает человека менее жизнеспособным, потому что вокруг агрессивный мир, обязательно в семье начинаются сложности по взаимодействию не только с малышом, но и между собой, потому что возникает диссонанс. Ребенок пришел в семью к таких людей, от которых ожидал доверие и стремление к расширению этого доверия. А родители, например, задержались на стадии вот такого, знаете, мы любим своих, но чужих опасаемся. Или там мы, наш круг – это вот папа, мама, я счастливая семья, а бабушки, дедушки – это вот у нас свидетели. И так далее. Ну, то есть какие-то моменты, я имею в виду именно не поведенческие границы, которые необходимы, потому что это отдельная тема, как создать пространство, в котором безопасно растет такой особенный ребенок с точки зрения вторжения людей, несозвучных ему. Это отдельная тема. Мы еще поговорим об этом. Я говорю об отношении к жизни. Если родители... Ну, оставляю за собой право, скажем так, ненавидеть кого-то, бояться кого-то, опасаться или бороться с кем-то. Ребенок своим поведением, развитием, своими заболеваниями обязательно подтолкнет родителя к такому пути, на котором он встретится с давно известными аксиомами. Если на вас нападают, это вы носите в себе агрессию. Если вы оказываетесь в ситуации обиженного, вы недооцениваете себя, вы сами себя не уважаете, поэтому вас не уважают окружающие. Если вам чего-то не хватает, у вас есть какое-то мысленное ограничение в восприятии жизни – значит, в основе вашего мировоззрения лежит понимание или представление о том, что в этой жизни все конечно, и за эти ресурсы идет борьба. Это просто недостаточная компетенция, потому что в прошлой эпохе было выгодно определенной группе сущности, определенной группе духов, воплощенных в людей, создавать иллюзию нехватки. Это была отдельная история, мы сейчас не будем ее касаться, но суть в том, что традиционные взгляды на то, что всем не хватит, это ложные взгляды, потому что изобилие начинается в сердце, а реализуется уже по факту действия в окружающей среде. И надо сказать, что многочисленное количество всевозможных современных тренингов по поводу личной профессиональной успешности, повышения самооценки, уверенности в себе и так далее, на таком очень простом материалистическом прикладном языке показывают вот эти простые аксиомы, известные древним философам очень давно, по поводу того, что внешний мир отражает внутренний мир. И если снаружи чего-то не хватает или мы чего-то опасаемся, надо посмотреть внутри, что у нас, что из того, что внутри нас определяет наши поступки, уже давно не работает и не является жизнеспособным и конструктивным. Очень многие мысли, которые кажутся нам естественными и привычными, которые мы получили в наследство от своих родителей и от своих родителей, сейчас в новую эпоху они не работают, они являются ограничителями, они не позволяют нам раскрыть свой потенциал, свое собственное кристальное сердце, потому что, повторяю, в отличие от детей индиго, кристальные дети – это люди, которыми мы можем и должны стать. И что и происходит, надо сказать, что родители, если они внимательны к своему ребенку, если они доверяют своему желанию жить с ним в гармонии, если они ограничивают как-то вот это вторжение внешнего мира через СМИ, телевидение, там общественное мнение. Ой, я прошу прощения. Прошу прощения. Так вот, если родители таким образом относятся к жизни, то и ребенок по-другому совсем себя ощущает в семье. И одна из важных аксиом встречи и рощения такого малыша – это понимание того, что он рассчитывает на большее в нас. Он рассчитывает на то, что он нуждается в том, чтобы мы становились еще лучше, еще счастливее, еще гармоничнее. Он и помогает нам в этом, он и стимулирует нас, но, тем не менее, если мы сами понимаем, что нет предела совершенству, и то, что для окружающих может казаться очень, скажем так, ну, гармоничным существованием, для вашего ребенка может оказаться совсем иным, и он будет страдать в этих отношениях, недостаточном проявлении чуткости, например, или недостаточном внимании каким-то деталям ухода за собой, потому что одна из составляющих успеха в жизни – это принятие себя и в том числе принятие своего тела. Очень часто самоотверженные мамы занимаются ребенком, там, бытом, благоустройством, стремятся в том числе, кстати говоря, и знания получить вот этого полезные для их профессии родительской и читают в интернете материалы и так далее, так далее, так далее. Но не остается у них времени, чтобы позаботиться о себе, полежать в ванне, сделать какой-то минимальный комплекс растяжки для того, чтобы тело чувствовало себя живым и звенело как, с удовольствием, как, знаете, как весной свежие веточки, выросшие на растениях, они имеют такую упругость и легкий звон внутри себя. Так вот, наше тело предназначено к такой жизни, к звонкой жизни. И если мы игнорируем себя, ребенок тоже на это реагирует. Он реагирует на это совершенно необычным способом. Начинается какая-то утомляемость повышенная, начинается какое-то уныние. То есть этот ребенок отражает нам, родителям, наше неосознаваемое неудовлетворение собственной жизнью. Если ребенок индиго бурно очень, как в кривом зеркале, высвечивал какие-то дисгармонии в поведении взрослых людей, то кристальный ребенок своим самочувствием и поведением, он очень документально, я бы сказала, отражает нам малейшее отступление от нашего собственного баланса жизненного. Если возникает ситуация, в которой у ребенка не здоровится, я имею в виду старше года ребенок, и уже 2-3 года и дальше, у него уже такая метеозависимость меньше выражена, зато очень выражена зависимость на родителей. Так вот, если ребенок начинает беспредметно чахнуть, скажем так, или вянуть, ну, они недолгосрочно обычно это протекает, но, тем не менее, заметно. Первое, что нужно сделать, это нужно, ну, как-то успокоить его, переложить на руки кого-то, кто мы будем позаботиться, и уделить себе 1,5-2 часа, глубоко подышать и подумать, так что со мной, чего мне не хватает. Я выспался, я достаточно двигался, я дышал, у меня хватает кислорода, я чувствую себя в сомнениях или в смятении, или в суете. Все нормально, все спокойно, я развиваюсь, я меняюсь, я могу совершать ошибки, это нормально. Мне некуда спешить, я уже там, потому что реально дети кристальные приходят к нам с ощущением вне времени. Они ощущают, что все есть здесь и сейчас. И поэтому, с одной стороны, с ними сложно прогнозировать какие-то будущие события, потому что они живут текущим моментом в более гипертрофированном смысле, больше, чем вообще дети. Дети вообще живут здесь и сейчас, но кристальные дети особенно. Сиюминутно. Если в этот момент протекает какое-то удовольствие, какое-то занятие, которое питает сердце, такой ребенок в недоумении. Как вы можете прерваться ради того, чтобы чистить зубы там, или пойти вовремя лечь спать, или там еще что-то. То есть это диссонанс. То есть сейчас протекает такой важный момент, сейчас мы счастливы, мы поймали момент счастья, и вдруг это из-за каких-то внешних событий пресекается. Мы об этом поговорим, как выстраивать жизненный день, план, реализацию повседневных каких-то обязанностей с таким малышом. Вот. Но я не об этом, я о том, что когда мы спешим, суетимся, хотим чего-то достичь, хотим реализовать задуманное в определенные жизненные этапы, мы невольно скатываемся вот с этого ощущения потока жизни, который несет нас как большая волна. Мы выбрали этот поток, мы выбрали это направление. Мы выбрали направление гармонии, созидания, единения, к сотрудничеству. Мы выбрали поток доверия судьбе. Мы уже выбрали его. Теперь уже позвольте ему нас нести. По пути этого потока подгребайте там своим веслом, но трепыхаться и искать в этот момент проплывающие мимо коряги там, или думать, может быть, выпрыгнуть на этот остров, может быть, на тот остров, или там еще как-то, это уже получается стратегия из другого движения, из того движения, когда человек плыл против течения, и он действительно должен был внимательно следить за какими-то опорами, чтобы его не снесло и не уничтожило. А когда вы течете по потоку, когда вы с течением жизни в гармонии, в согласии двигаетесь, у вас не возникает экстремальных ситуаций. Возникает ситуация развивающая, но это совсем другая история. Они могут внешне выглядеть для окружающих как какой-то стресс или крушение, но для вас, если вы знаете, что вы в потоке, это материал для развития. Вы знаете, что преодолев это, вернее, переработав это какое-то непонятное для вас явление, задержку или сопротивление окружающего вашим желанием или там еще что-нибудь, или нездоровье какое-то, вы знаете, что любое сопротивление в данном случае для вас это, ну, как топливо, как питание в приближении к целостности своей. Корабль плывет, потому что он встречает сопротивление воды. Самолет летит, потому что он встречает сопротивление неба и именно воздушных масс. И человек раскрывает свою подлинную божественную сущность, раскрывает свой потенциал Творца, встречаясь с какими-то жизненными задачами или с какими-то побудительными мотивами, на которые в данный момент у него нет ресурса. Если бы у него был ресурс сразу, незачем было бы жить. Поэтому любая проблема или ситуация, вызывающая в нас суету, смятение, тревожность и так далее, она ложна, в принципе, сама. Это проблема является задачей, которую можно решить. А решить мы ее сможем тогда, когда мы сами спокойны. И поэтому, как говорила моя младшая дочь, она у меня, я считаю, ранний кристалл, так одна из первых детей такого рода, она мне говорила: «Мама, у тебя злое лицо». Хотя я этим словом она выражала, ну, скажем так, недовольство жизнью. При том, что я, возвращаясь от своих клиентов или с каких-то мероприятий, где я работала с людьми, я просто была утомлена. В этот момент, да, я не была счастлива в этот момент. И маленький ребенок, там, по-моему, 2,5 года, говорит: «Мама, у тебя злое лицо, не подходи ко мне, отдохни немножко, потом подойдешь». Она чувствовала такой деструктив с моей стороны, хотя для окружающих я была, наоборот, громоотводом и, скажем так, такой опорой и генератором спокойствия, и я сама себя ощущала вполне в порядке. Это не было каким-то депрессивным состоянием, это просто обычная такая утомляемость. Но для ребенка кристальной организации вот такое состояние энергетического, ну, разрызга, я бы сказала так, легкого, для него это сигнал, что вы не в порядке. И если там 10 лет назад, в общем, меня это даже не то, что злило, но вызывало у меня досаду, потому что мне казалось, я так работаю над собой, я так стремлюсь к равновесию, я столько всего делаю для того, чтобы быть в порядке все время, что вот эти обнаруживаемые моим младшим ребенком такие небольшие дисгармонии, да ну... Ну, чувствовала себя я просто в некотором смысле банкротом. Тогда я еще не понимала вот этой концепции, которую сейчас излагаю вам по поводу того, что любая проблема, даже наша такая ошибка досадная, это всегда прекрасное питание для того, чтобы востребовать новый ресурс и раскрыть что-то новое в себе. Вот. Но и тогда мне казалось, что невозможно быть вот счастливым, лучезарным всегда. А сейчас мне известно, что это возможно. Ну, не сказать, чтобы всегда, конечно, не всегда, но во всяком случае, значительное количество жизненных ситуаций, которые раньше бы побудили меня вот впасть в какую-то такую суетливую активность или смятение, сейчас для меня отпали именно потому, что мой ребенок обратил внимание на легкую дисгармонию, но с чего начинается этот разрыв. И поэтому вот это зеркальное отражение нашим кристальным малышом, нашей собственной эволюции, нашего развития, это такое, скажем так, развивающее внимание к нам. Это вот уникальное свойство детей кристальных, потому что дети индиго больше доминированы и больше концентрированы были на себе. Они пришли со своей миссией, которая для них была приоритетной, и сейчас есть, потому что масса из них процветающие молодые люди, и я знаю довольно много этих замечательных людей в возрасте там, даже 30 лет, но в основном так 25-27 лет старшее поколение индиго. Вот. Но тем не менее, они такие я-центрированные. А кристальный ребенок, он мы-центрирован. Он направлен на взаимодействие с другими. Поэтому такой ребенок совершенно особенным образом взаимодействует с сестрами и братьями. Это тоже интересная очень тема, взаимодействие такого ребенка со старшими братьями и сестрами. Я уж не говорю с младшими, потому что более младшие дети еще более больше количество энергии, гармонии приносят с собой. Да? Я говорю о старшем, по сравнению со старшим ребенком, который вот как раз чаще всего был такой борец. А почему борец? Потому что именно на нем родители вынуждены были отшлифовать свое новое отношение к жизни. И после старшего ребенка они младшего воспринимают уже как дар, как подарок. Не как продолжение своего рода, не как материал для развития, не как даже для объект для воплощения своих честолюбивых помыслов, как очень часто дети являются такими потенциальными реализаторами несостоявшегося будущего родителя, скажем скажем так. Вот. Так вот, родитель, который прожил с ребенком Индиго несколько лет, ну, по крайней мере, лет 5, а лучше 10, такой родитель, он уже знает, что ребенок – это отдельная вселенная, он приходит со своим совершенно как бы жизненным запросом, со своими энергиями, и от того, что у него носик, как у мамы, а глазки, как у папы, это не говорит ничего о том, что он унаследовал какую-то вашу программу, парадигму там, или тип реагирования. Это совершенно особенное существо, которое прежде всего нужно понять, нужно изучить, нужно взаимодействовать с ним, исходя из того, что это равноценный вам мир. И такой родитель, закаленный предыдущим старшим ребенком, он, конечно, уже сразу относится к кристальному ребенку как к подарку, потому что кроме того, что этот ребенок особенный, теперь от родителей понятно, он еще и к тому же спокойный. Чаще всего эти дети, даже если плачут, они плачут не, как вам сказать, не истерично, а как бы вынужденно. Как бы они, ну, уже нет инструмента никакого на вас повлиять, на взрослых, вы не понимаете, что им нужно. И они там как-то выражают свои... дискомфорт свой вот таким типичным детским проявлением, как плач. Но это совсем другой плач, не тот требовательное, бесконечное, многочасовое воздействие на родителей, которое очень часто было у детей Индиго. Это совсем другое отношение. И родители чувствуют это облегчение, они чувствуют, что ребенок все понимает, говорят они мне. Ой, мы отдыхаем душой, говорят они. Он все понимает, он такой спокойный. Но дальше... очень интересно развивается ситуация. Когда такой ребенок достигает возраста 4-5 лет и далее начинает взрослеть, то вот этот ангел, который был умиротворяющим началом в семье, очень даже может быть вдруг, ну, чаще не вдруг, а так пунктиром постепенно, становится совершенно непоколебимым таким противодействующим старшим в семье человеком, которого невозможно свернуть с его пути даже теми методами, которыми можно было подействовать на старшего ребенка, на ребенка Индиго. Потому что непоколебимость от этого младшего ребенка кристального, она совершенно другую природу имеет. Он спорит или не соглашается с родителем не потому, что у него программа такая отстоять свое, а потому что он видит дальше, он чувствует, что это неправильно, он ощущает, что есть более конструктивный какой-то способ, но он не обладает еще тем количеством знаний, лексических значений и вообще способностью доносить до нас, взрослых, свое понимание как бы, ситуации, если взрослый не научился еще его понимать, чтобы внятно нам изложить, в чем мы неправы. И в этой связи у меня несколько таких семей, когда первые 3 года ребенок был вот отдыхом для души, и единственная характерная черта, может быть, таких детей, это такая вызывающая некоторую тревогу у взрослых, они очень осторожны могут быть в отношении каких-то резких звуков, яркого света, каких-то шумных явлений массовых, потому что у них очень тонкий организм, они инстинктивно чувствуют, что лучше им не дестабилизироваться, не оказываться в цирке, где громыхают медные музыкальные инструменты, да, не оказываться в какой-то толпе во время салюта. Они сами говорят, нет, мне это не надо. Даже если это интересное зрелище, даже если детский спектакль, даже если другим детям нравится, все Дед Морозы очень шумные какие-то или какие-то утренние с грохотом и музыкой, и, к сожалению, наша современная музыка эстрадная далека от гармонии. То есть ребенок такой может быть, ну, как бы не то, что замкнут, но именно оберегает себя от таких резких звуков и от резкого воздействия окружающей среды. Вот. Бывают дети очень расположены к контакту с любым человеком. Они сразу навстречу идут, открывают глаза, там обнимаются и так далее. А бывают дети кристальные, которые, наоборот, очень, как знаете, как нежный такой цветочек. Они внимательно смотрят, они замечают все про взрослых. Они могут потом высказать в 2-3 года такое замечание о случайной соседке мамы в машине или там в магазине спутницы, которой мама сама бы никогда в жизни не родила такое замечание. Но такой ребенок не хочет, его трогали руками чужие люди, чтобы его не брали на руки там, или, то есть к контакту он не стремится, он такой очень ощущающий свою уникальность и незамутненность своей вибрации, скажем так, то есть бережет себя такой ребенок. Так вот, вне зависимости от того, какой это ребенок, и даже если он был такой очень спокойный, интровертный, он в возрасте, приближающемся вот кризисе 5 лет, и фактически с 4 лет начиная, может совершенно уперто стоять на своем, ну, например, на улицу он пойдет только в резиновых сапогах, когда вся там зима, например. И никто не может его переубедить в этом. И есть только один инструмент. Выйдите, пожалуйста, в резиновых сапогах на несколько минут. Пусть он убедится на опыте, что это неудобно. Если вы спокойно... Не умрет он за 1,5-3 минуты или там 5 минут времени, если вы на колготке одели на какую-то легкую одежду эти сапожки, и он озябнет и вернется. У меня был малыш, который вообще на голые ноги одевал сапоги, там в 3,5 года. И мама терпеливо выходила с ним по лестнице там, с третьего этажа, спускалась вниз, набирала побольше воздуха в легкие, чтобы ребенок убедился на опыте. Как пока он сам не говорил, да, мне холодно, я вернусь назад. Или не то, что да, а что-то мне холодно. Ну что ж, раз перешил, вернемся назад. Потому что, повторяю, кроме этой миссии любить нас и научить нас любви, у этих детей есть и другие задачи, о которых мы ничего не знаем. И для реализации этих задач им нужно упорство и настойчивость, и абсолютно непоколебимость в своем, ну, как бы внутреннем голосе. А все это отрабатывается, к сожалению, в бытовом общении с родителями. Поэтому я всегда говорю родителям, если ребенок упрямится или спорит с вами, радуйтесь, вы хороший тренажер, он на вас тренируется. Поэтому ваша задача показать ему, что причины и следствия вот таковы. Ему не нужны ваши объяснения, ему нужен опыт, который показывает, как этот выбор приводит вот к этому результату. И он сам сделает вывод, что этот результат ему неприемлем. Но вот это изменение в поведении кристальных детей, оно тоже присутствует и очень заметно. Так, теперь у нас прошел час почти, что сейчас я чуть-чуть еще добавлю. По поводу простоты нормализации самочувствия ребенка, потому что я коснулась о том, что очень уязвимы эти дети, но не распространилась именно насчет того, как мы можем быстро, используя их интуицию и их энергетическую чувствительность, восстановить их самочувствие и свое в первую очередь, связанное с тревогой за здоровье ребенка. Ну, я оставляю в стороне такие довольно распространенные сейчас методы акупунктуры какой-то, который можно освоить минимально скорую помощь, там, рейки, какие-то энергетические гимнастики. Я поговорю только о сознательном воздействии, то есть о диалоге. Дело в том, что кристальный ребенок, даже если он младенец совсем, он обладает очень развитой уже душевной структурой, ну, как бы понимает очень, воспринимает не просто эмоциональное поле людей, но и понятийные наши послания он тоже очень хорошо усваивает. И если, например, ребенок очень тревожится, или температура высокая, или вам предстоит, например, оставить малыша на какое-то время, вы не можете с ним быть там, несколько часов, по делам вам нужно отлучиться, а вы знаете, что этот ребенок очень к вам привязан, и это не какая-то патологическая привязанность, а это нормальное состояние такого сложного, нежного организма, потому что мама является продолжением его. У него как бы душа громадная, а тело маленькое, и мамино тело отчасти компенсирует эту громадную душу. Поэтому ребенок, когда разделяется с мамой, у него дискомфорт. Так вот, если ребенок, вам предстоит расстаться с ним на несколько часов, и это может вызвать у него панику, потому что такой малыш, повторяю, живет здесь и сейчас. И о том, что вы потом вернетесь, это не принципиально. Он ощущает сейчас утрату, вот эту утрату. Причем не обязательно даже физическую. У меня вот недавно был диалог с мамой, которая уже девочка почти 4 года и 3,5. Ситуация, когда мама отвечает на телефонные звонки, ну такие содержательные, связанные с профессиональной деятельностью. У ребенка начинается очень странное поведение, она очень тревожится, начинает беспокоиться, в конце концов ноет, отвлекает маму и так далее, хотя во всех остальных аспектах, как и большинство кристальных детей, очень разумный ребенок, если ей объяснить ей все, то она все понимает, она очень зрелая такая сущность. Вот. Или когда вдруг неожиданно приходит соседка, там такая ситуация, эта семья живет в Канаде, и мама является как бы ну, старостой, что ли, ТСЖ, типа такого, там 4 хозяина на дом, и она занимается организационными вопросами. И просто по ситуации там починки крыши к ней зашла соседка, обсуждается вопрос со строительством, и у ребенка опять тоже такая реакция какой-то потерянности, тревожности, ну и так далее. И мама, значит, со мной обсуждает этот вопрос, хочет понять, в чем причина, тем более мама собирается отлучиться на длительное время, сейчас проходить там повышение квалификации. Вот. И При этом, что мама, конечно, оставляет этого ребенка дома неоднократно. Она работает, и какое-то время ребенок бывает один с бабушкой, там, с няней и так далее, с папой. И выясняется, что мама это никак не переходит от своей деятельности повседневной, ну вот в той, в которой она была сейчас с ребенком. Не обязательно они вместе с ней увлеченно там занимались какой-то детской игрой или совместным творчеством. Возможно, они просто рядом находились. Возможно, мама просто там читала журнал или готовила кушать, или просто там какую-то свою процедуру делала для себя. Но ребенок был рядом, чувствовал, мама с ним, они в одном поле, и он взаимодействует. И вот когда случался звонок профессиональный или вот такой визит по делу соседки, в частности, мама просто включалась в этот диалог, и ребенок получался вырванным из своего поля, в котором он с мамой пребывал в гармонии. Потому что мама – это такая женщина интеллектуально очень сильная, ментально ориентированная, и, в общем-то, для нее потребовались усилия, чтобы стать мамой. Она довольно поздно родила эту девочку, и как бы сосредоточиться на детской жизни ей было непросто. И поэтому она, хотя и очень счастлива со своим малышом, и восхищается неординарными качествами, и, в общем, благодарна судьбе за это, но она с удовольствием отвлекается от своей, скажем так, мамской роли. И вот этот момент, когда мама физически здесь, а на самом деле ее нет, потому что ее мысли, чувства, стремления, мотивация, все не здесь, у ребенка вызывает состояние нестабильности. Достаточно в этот момент, когда звонит телефон, взять ребенка за руку, посмотреть в глаза и сказать, сейчас нас прервут, потому что я отлучусь. То есть предупредить ребенка, что я не буду с тобой сейчас, я сейчас отвлекусь именно с тактильным контактом и взглядом в глаза. Тогда ребенок ощущает нормальность этого перехода. Но если вот родитель вдруг сразу вырван, это стрессогенная такая ситуация. Это один момент, но я вернусь к тому, если предстоит отъезд. Очень простое упражнение, которое многократно опробовано мною с родителями и в моей собственной жизни помогло мне в прошлые годы, пока мои дети были малы, и я не могла с ними как бы разговаривать, ну, скажем так, на уровне убеждений и объяснений. Так вот, когда ребенок спит, крепко спит уже, сядьте рядом, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, равномерных, прислушайтесь к своему сердцу, пульсу. Обычно, если вы начинаете дышать внимательно, то вы услышите внутренний ритм свой. Соединитесь со своим внутренним ритмом. Ощутите какое-то состояние покоя, такого, знаете, ощущения размещения в себе. Вот ваша душа размещена в вас сейчас, в вашем теле. И после того, когда вы ощутили это комфортное состояние внутри, вы можете смотреть на ребенка, но лучше закрыть глаза. Представьте, что он бодрствующий, сидит напротив вас, внимательно смотрит на вас своими мудрыми глазами. А все родители кристальных детей знают такие моменты, когда ребенок смотрит на них как старший. Не как ребенок, а как глубокий мудрец, какой-то любящий, трепетный, понимающий нас. Так вот, представьте себе и поговорите с ним как со старшим. Объясните ему, что вы испытываете, например, желание, ну, вырваться из дома, вам хочется отдохнуть, потому что если вы получите новые впечатления, у вас будет хорошее настроение, вы будете воодушевлены, и вы приедете, вернете своему сыну или дочери с новыми силами, и ему будет интересно и приятно с вами общаться, потому что вы будете как генератор наполненной энергии, как аккумулятор, который зарядился. И что вам очень хочется вот поделиться этим накопленным вот за время отъезда потенциалом для того, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым. Потому что вы не хотите быть уставшим или встревоженным рядом с ним. То есть, если вы эти аргументы сможете просто рассказать малышу, во-первых, вы удивитесь в этой такой легкой медитации, часто дети успокаивают родителей, говорят, да, конечно, я понимаю, говорят они, я подожду, не волнуйся. У меня был случай, когда мама уехала впервые на юг, ребенок был немногим более 2 года ребенку, и, в общем-то, все эти 2 года он у нее висел на груди. Это ребенок, который вот очень зависим от мамы, очень хрупкий, очень тонкий, такой со специфической анатомией. У этих детей бывает очень специфическая физиология, такие суставы тонкие, головки очень вытянутые, лицо такое тоже достаточно удлиненное, как бы, ну, это не обязательно, но бывает такое, прямо даже внешне вы видите, что этот вот колокольчик просто на стебельке. И понятно, что маме и хочется, и может, и нужно быть все время с ним. Ну, и вот мама после, а при этом есть старший ребенок, такой вот шумный, гиперактивный, сложный, с которым своя линия развития идет. И мама впервые уезжала на юг и по моему совету вот это все сделала и благополучно уехала. Бабушка не ожидала, что ребенок так спокойно останется. Но мама тревожилась. И она решила, значит, каждый вечер, когда она ложится спать, а она очень любит такие активные отдых в палатке, там в горах. И вот под шум моря она, значит, в палатке закрывает глаза, представляет этого малыша, как он спит, как она ему что-то говорит. И вдруг она видит, как он просыпается и говорит: «Ну, мама, ну все нормально, ну не мешай же мне. Я только настроился, а ты меня отвлекаешь». И это совершенно факт. И мама поняла, что зря она парится, извините за выражение. Нужно ей заняться собой, раз уж она отпросилась у ребенка получать удовольствие 10 дней, так и надо их получать. И все произошло благополучно. Так вот, такой направленной медитацией спокойной можно не только объяснить ребенку какие-то проблемы в вашем поведении или отлучении, но также и успокоить его, что, например, вот ему там, ну, например, расстройство пищеварительной системы, например, тошнило ребенка, или рвота, или понос, или еще что-то. Тельце страдает очень. Маленькое существо зависит от нас, от того, как мы о нем позаботимся. И когда ребенок уснул, можно ему объяснить, что ты пришел сюда для того, чтобы жить в будущем. В будущем у нас будет чище вода, натуральнее пища, у нас будет меньше химикатов. Ты поможешь сделать такой нашу землю. А сейчас пока, к сожалению, много есть веществ, которые вызывают у тебя раздражение. Поэтому ты вот немножко отравился, но это нормально, потому что ты приспосабливаешься к нашей планете, и мы вместе преодолеем это, и завтра тебе уже будет лучше. То есть вы можете аргументами успокоить ребенка, и вы поразитесь, как быстрее пройдут симптомы. Потому что у этих детей великолепно работает связь сознания и тела. Если они ощущают, что все нормально, у них быстро очень все восстанавливается. Это один момент. Второй момент очень простой – это визуализация. Достаточно, вот придя в такое равновесное состояние, о котором я говорила раньше, представить себе вокруг ребенка какой-то купол изумрудный или пирамиду, геометрическую форму такой пирамиды, можно представить, кому как какие формы больше подходят. Просто посидеть и визуализировать вокруг него вот такой исцеляющий изумрудный свет. А зеленый цвет – это цвет сердца и цвет исцеления. Ну, если вам комфортнее розовым цветом или каким-то другим спектром, пожалуйста, вы можете использовать тот цвет, который вам близок. Но вот это вот воздействие цветовое на ребенка оказывает эффект исцеляющий намного более быстрый и без последствий, чем медикаментозное воздействие, которое, к сожалению, приводит к нежелательным побочным последствиям в силу вот этого специфического реагирования тела ребенка на химические соединения. Потому что он как бы пришел для новой жизни, другой жизни. У него частота процессов эндокринных внутри другая. И поэтому препараты, которые были разработаны 50 лет назад, и на самом деле все даже самые новые препараты, это просто заново названные одни и те же 50 лечебных препаратов, которые существуют уже давно, потому что он круг ограниченных носителей самих, что антибиотиков, что другого рода антибактериологических препаратов. Так вот, все эти препараты, они были созданы и эффективно созданы, и это было очень хорошо когда-то, для гораздо более грубых тел. А для ребенка, у которого дестабилизация вызвана электромагнитным полем, антибиотик или жаропонижающее только еще больше усугубляет вот этот дисбаланс и мешает ему чувствовать себя, ну, как бы восстанавливаемым, скажем так. Вот. Но зато такие дети, если они первую вот декаду жизни, первое семилетие прошли, ну, с хорошим сопровождением родителей, бережным, в отношении именно вот этих раздражителей, шумной толпы, резких звуков, острых запахов, одежды, которая не нравится ребенку, потому что для него даже цвет может быть дестабилизирующим. Вот купили красивый костюмчик, а ребенок говорит: «Не хочу его одевать, мне не нравится синий, хочу красный». И родители считают, что это несерьезно. Это серьезно, потому что он частоты эти воспринимает. Это очень важный момент. Так вот, если ребенок такой сопровождался вот благоприятно, то старше он, наоборот, превосходит детей, ну, как бы более таких традиционных, потому что у него сила возрастает по мере размещения в нем души. У него как бы его собственная способность к самовосстановлению, она растет с возрастом. Если у обычного подростка, например, наоборот, взросление вызывает дестабилизацию, потому что новые энергии приходят к нему, то такой ребенок, он, наоборот, гармонизируется, поскольку у него его же собственная гармоничная часть приходит к нему, и ему гораздо более комфортно с этой новой силой, которая наконец-то его посетила. Поэтому это я хочу утешить или там обнадежить родителей пострадавших от очень высокой сенситивности детей, аллергии, разные реакции на пищевые раздражители и так далее, психосоматические какие-то проявления, что если эти детки растут, в общем-то, в покое вокруг и с минимальными отравляющими веществами, электромагнитными дестабилизирующими воздействиями, такие дети гораздо более жизнеспособные и крепки, скажем так, впоследствии, и показывают нам пример того, как человек может сам себя восстанавливать. Вот. Но, пожалуй, то, что я хотела рассказать вот в общих чертах, я не сказала еще о взаимодействии с детьми, со старшими, но я думаю, что сначала мы ответим на вопрос немножечко, а потом я продолжу. Я хочу спросить, если есть вопрос, то попробуй сейчас открыть, вот, Света, я тебе, например, прозвучал, чтобы вопрос. Но у меня почему-то эхо, если открываю микрофон. Сейчас я попробую. Так, я тебя слушаю. Да-да-да.
Так, я тебя слушаю. Да-да-да.
Ну вот, да, мне, конечно, очень много, спасибо, ты срезонировала, я как будто переживала свою. Да. Скажем, свою родительскую сущность заново. То есть просматривала по ходу, вот что действительно я видела четко, где-то что-то я не так, где мое утомление сказывалось на моем ребенке. Но вот особенно у меня, что особенно, скажем, зацепило, да, вопрос в том, что он уже в 3,5 годика у меня стал таким неким старшим в семье.
Да, да.
Он уже знает, что хочет, он главный, он мне объясняет: мама, ну ты же знаешь, надо делать так и так. Но его вот эта правда жизни, да, она вылезает иногда за рамки приличий, потому что, например, он очень чувствует людей, и может, встретив там знакомого, ну, моего, да, сказать: а ты знаешь, ты тетя злая.
Да.
И где-то глубинно это будет правда, но вопрос... Вот я теряюсь, честно говоря, как мне реагировать, потому что сказать: ну что ты говоришь, там, да, ну как ты, такие глупости, так себя дети не ведут, да, вот что-то такое хочется сказать.
Да.
И я сейчас понимаю, что он так в суть говорит.
Да, сейчас я скажу. Значит, очень вопрос хороший. Ну, он, кстати, у Индиго тоже еще присутствовал, только более грубый. Он не тетя злая был, а ребенок, у меня была девочка, сказала: отойди, ты воняешь. Сказала, но она, конечно, не запах имела в виду, она имела в виду энергию, этот ребенок. Очень просто. Просто объяснять нужно ребенку как взрослому. То есть вы говорите: понимаешь, не все люди такие, как мы. Не все люди способны сейчас достичь такого уровня гармонии и равновесия, который доступен нам. Потому что, может быть, они позже начали, может быть, у них душа младше, то есть какое-то концептуальное понимание жизни объяснить им. И если сейчас ты скажешь эту правду, к сожалению, она никак не подвинет этого человека, ну, в лучшую сторону. Потому что в силу своего восприятия жизни он воспримет это как... ну, какую-то обиду или неуважение, или еще что-нибудь. То есть для него это непонятный комментарий. Он не обнажает никакого внутреннего состояния, которое тот человек готов исправить. Потому что этот человек еще вообще не готов заглянуть в себя и увидеть эту злость. По этому поводу тоже хочу привести пример. Вот разница детей Индиго и кристального ребенка. Старшая дочь моя элементарно это поняла, то есть она там буквально в 2,5 года научилась уже никому не говорить то, что она видит про них, а тем более она ясновидящая, она ауру видит. И то есть это она как бы для нее это было. Просто я объяснила, что это как вот все равно, что ты видишь цвета, а люди дальтоники. Если ты говоришь, вот у вас такой-то цвет, ты ставишь человека в положение, ну, несправедливое, потому что он же не знает, что он дальтоник. И также точно человек нечестный, он не виноват, как сказать, это следствие предыдущей жизни. Это как вот здоровый человек в инвалидной коляске скажет: что ты не бежишь, давай беги. Я вот бегаю, а ты что не бегаешь? Ведь никто не хочет быть плохим, просто не получается быть хорошим. Ну и вот старшая дочь моя это очень хорошо поняла, ну и, я повторяю, дети Индиго, они эгоцентрированы, они центрированы на своем даре, на своем предназначении. А младшая моя дочь, когда вот ей было 2,5-3 года, мало того, что она говорила всем воспитателям в детском саду, но она говорила хотя бы в такой сострадательной форме, ну, например, она говорила, могла прийти и сказать: там, Лидия Петровна, я знаю, что у вас тяжелая жизнь, я знаю, что муж у вас пьет, но все равно вы не должны кричать на Пашу, потому что у Паши нет папы, и ему плохо, и так далее, и так далее. И, в общем, это было бесконечно. Она озвучивала всевозможные негативные состояния взрослых, тут же их оправдывая, но тем не менее оголяя. И, конечно, никому это не нравилось, и вообще это было неправомерно. И я начинала с ней, значит, вот это объяснение. Я объяснила своей младшей дочери, что человек не готов еще услышать ее правду. Если бы была сила у этого человека принять правду, да, люди на разной ступени развития находятся, что это нормально, это как вот один помидор уже красный, а другой еще зеленый, а третий только еще начал расти. И также душа человеческая созревает в разное время, и многие люди злые или нечестные, они не просто так здесь, а потому что они помогают другим заметить недостатки, исправить в себе. Все мы не случайно встречаемся. И моя младшая дочь, я помню, страшное возмущение, мне сказала: «Зачем ты мне это рассказываешь? Мне, может быть, только сказки еще слушать надо, а ты мне все это объясняешь, я не хочу этого слушать». Пришлось еще раз ей пояснять тот момент, что если ты можешь видеть то, что не видят другие, хочешь ты этого или не хочешь, но ты уже другой, ты особенный, и ответственность у тебя другая. И чем человек больше может заметить, тем аккуратнее он должен со своими словами распоряжаться. И, конечно, это говорится не в тот момент, когда тете сказали: «Ты злая», или там: «Ты говоришь неправду», или как мне аж мальчик в школе сказал, учительница на 1 сентября, я даже описала это в своей рассылке, потому что такой показательный случай. Первый класс, учительница встречает первоклассников, она вся из себя такая демонстративно доброжелательная, улыбающаяся, старается им понравиться, говорит всякие ласковые слова, идет так минут 10-15 урока, а потом мальчик встает и говорит: «А почему вы притворяетесь?» И все, и больше ничего не продолжает. Стоит и смотрит на нее своими большими глазами. И эта ученица смешалась, с одной стороны, потом обозлилась, рассердилась, а мальчик продолжает спокойно на нее смотреть и говорит: «Если уж вы не хотите с нами заниматься, так бы и сказали. А раз уж вы пришли сюда, так не притворяйтесь. Так и скажите, что вы не хотите работать в школе. Вам не нравится здесь быть. И не надо притворяться, что вы добрые». Но, понимаете, ребенок озвучил это потому, что у него в семье он не получил навыка понимания того, что он здесь, ну, как бы с миссией. Ну, наша задача здесь, вот нас, родителей кристальных детей, помочь осознать нашим детям ответственность. Потому что талантов у них море, понимания-то у них очень много, но они в силу своего маленького жизненного опыта просто пока не могут знать, что вот эта вот какая-то внешняя дисгармония, она является следствием не выбора. Вот выбрали люди быть плохими, и вот такие плохие. А как бы предыдущих ошибок. И исправить эти ошибки нужно время. А самое главное, чтобы их исправить, нужно встретить понимание. Мне это, кстати, помогло с младшей дочерью. Я ей объяснила, что... Я ей говорю: «Ты же хочешь, чтобы всем было хорошо? Я знаю, что ты хочешь, чтобы каждый человек изменился в лучшую сторону». «Да, я хочу, чтобы все друг друга понимали». Но дело в том, что когда ты открыто ему скажешь, что вот у него язва в душе, это не произойдет. Это только ожесточит его, станет еще злее, чем был. Поэтому, к сожалению, сейчас он, этот взрослый человек, не услышит тебя. Ты просто отойди, если тебе плохо с ним быть рядом вместе, потому что твои слова сейчас не будут услышаны. А вот если ты подаришь цветочек этому человеку, или если ты заметишь что-то хорошее в нем, если ты сможешь представить, как он улыбается, когда ему дарят подарок, или там торт на день рождения он разрезает с удовольствием, угощая своих гостей, если ты увидишь его счастливым, ты эту злую его сторону уменьшишь, потому что ты поддержишь в нем свет. Это только кажется, что это очень сложно и запутанно. Каждая мама может своими словами на каком-то конкретном примере рассказать. Но очень важно обратить внимание ребенка на то, что никто не хочет быть плохим, не получается быть хорошим. И, ну, как бы показывать то, что мы владеем какой-то степенью доброты, там, пониманием, любовью, а вы не владеете. Это значит, ну, чувство превосходства как бы свое демонстрировать. В общем-то, в религии это называется гордыня. Ребенку это трудно понять, он просто стремится ложь обнаружить. Но тут еще такой момент есть, подумайте, вы встречаетесь с этой знакомой, и, возможно, вам не надо уже с ней общаться, а ребенок вам это сделает такую ситуацию критическую, грубую или такую обнаруживающую несоответствие, для того, чтобы вы заметили, что вам это не нужно. То есть, что вы не как бы не, ну, уже переросли это взаимодействие. Вам здесь уже нечего ловить в этом диалоге. Поэтому ребенок своим поведением обнаруживает несоответствие. Может быть, такая ситуация. И если вы заранее проговорите, если ведете какое-то публичное место о том, что не стоит говорить прямо человеку о том, что он несовершенен. Если тебе плохо, ты так и скажешь: мама, мне здесь не нравится, я хочу уйти. Вот такая ситуация какая-то. И тогда ребенок сможет гораздо более корректно общаться. И это действительно происходит. И даже, я вам скажу, менее компетентные родители, чем вы, могут объяснить вот ребенку, что такая откровенность, она, к сожалению, не делает человека лучше. А дети очень понимают этот момент, что мы здесь для того, чтобы мира прибавилось, мы здесь для того, чтобы любви прибавилось. Они это очень хорошо чувствуют, и это для них аргумент. Ну и к тому же это хорошая такая, ну, скажем так, профессиональная форма, потому что всю жизнь наши дети будут генерировать более высокие частоты, чем окружающие, потому что они пришли для того, чтобы изменить этот мир. И другое дело, что их все больше и больше сейчас, но вот этот возраст, это еще пионеры, их не так уж много, их процентов 20. И вокруг них много других и людей, и детей. И поэтому от их терпимости зависит успех всего нашего предприятия, я бы сказала так. Я попрошу Света написать мне, что ты удовлетворена или нет ответом, потому что если я открываю у тебя голос, то начинается эхо. И хорошо, спасибо. И Наташа, ты что-то хочешь написать мне или спросить по поводу вот моего выступления, и какие-то, может быть, появились вопросы, которые бы хотелось обсудить. Потому что я когда открывала ладошку, плохо слышно. Лучше письменно написать. Там есть чат, и можно написать мне вопрос. Минуточку, я сейчас подожду. А пока сейчас я посмотрю, что я еще не коснулась. Да, общение с родственниками еще я. Это как раз продолжение темы по поводу «ты злая». Очень актуальная. Хорошо. Вы тогда пишите, Наташа, а я пока коснусь вопроса по поводу взаимодействия с родственниками, от которых никуда не денешься. Дело в том, что любой ребенок приходит не только к родителям, он приходит в род, да, то есть в родовое древо. Причем, если вы посмотрите на себя, как на членов семьи, вы заметите, что вы сами тоже пришли в семью, отчасти унаследовав какие-то качества, отчасти наоборот, воплощая в жизни совершенно противоположные вашим родителям качества, но в результате вашей собственной жизни и вашего развития ваши родители изменились. А может быть, даже ваши бабушки и дедушки изменились. У них появились какие-то новые способности, новые качества, новые отношения к жизни. Они как преодолели кто-то свою угрюмость в большей степени, кто-то агрессию, кто-то смирился с чем-то. Ну, то есть любой ребенок, он меняет родителя. Но кристальный ребенок – это ребенок, который приходит, ну, как бы кардинально изменить родовое древо. Вот происходит такая ситуация, когда первые годы, как я уже говорила, от родителя ожидается состояние буфера, то есть очень отличающихся по вибрации родственников нужно дистанцировать, потому что у ребенка нет сил уравновесить вот это совершенно чуждые энергии. Причем, например, это бабушка или прабабушка особенно. Чем старше поколение, тем не совпадает больше вибраций. Может быть, очень любящий, очень заботливый. Она может стараться помочь ребенку, там, трепыхаться вокруг него, стараться там его накормить, напоить, одеть, развлечь, ползать на четвереньках и забрать поросенка. Ну, все, что хочешь. Дело не в том, что у нее нет желания быть с ребенком или любви ее. Дело в том, что качество ее вибраций, то есть излучение ее души, вибрации ее тела, они не совпадают с вибрациями ребенка, потому что, я повторяюсь, нашим детям предстоит жить в совершенно другом мире, в другой экологии, в другом электромагнитном поле, и у них сразу клеточная структура другая. Это примерно как сравнить отбойный молоток и вот, например, зубную дрель, когда скорость дрели. Да? То есть частота вибраций очень разная. И просто от того, что ребенок побудет на руках у бабушки или прабабушки там, или у дедушки, а я уж молчу про тети и дядь, которые не являются прямыми родственниками и часто не входят в контракт ребенка. Так вот, может вызвать очень дестабилизирующее состояние у малыша. Но, с другой стороны, он же пришел в эту семью, в том числе и к этим родителям, к этим бабушкам и дедушкам. Он именно пришел для того, чтобы наделить их своим светом и изолировать совсем от этих родственников, которые не совпадают, а тем более, если они совпадают еще и с вами. Возможно, такая ситуация, когда вы не очень гармоничны с родственниками, с которыми вы общаетесь. Да? То есть вам не о чем поговорить, вы чувствуете, что у вас разные ценности, у вас разное отношение к жизни, разные радости. И это нормально, не потому что кто-то из вас плохой или хороший, а просто вы разный. Вот. И ребенок, конечно, настроенный на вас, ему дискомфортно тоже с людьми, которые отличаются от вас принципиально. Но с другой стороны, он пришел, и повторяю, в это родовое древо. Поэтому я рекомендую семьям с такими детьми встречаться с родственниками на открытом пространстве, на пикнике, в парке, на даче, потому что когда присутствуют силы природы, они компенсируют и уравновешивают вот эту разницу вибраций. Но если вы встречаетесь в замкнутом помещении, особенно небольшом, особенно в котором много людей разных уровней, разных вибраций, то очень сложно ребенку сохранить не только там здоровье, а просто даже самочувствие психическое, такое вот, быть самим собой. Вот так и говорят мне про него родители. Он сам не свой после этих родственников. Он сам не свой. Вот они уехали, слава богу, он по 3 дня не спит. То это естественно. Отчасти с этим надо смириться, то есть неизбежно будет какая-то дестабилизация. Но с другой стороны, можно подстраховаться, а именно на свежем воздухе как можно больше быть, больше пить жидкости, не вынуждать ребенка делать то, что ожидают от него эти родственники, быть между родственниками и ребенком буфером. Ну вот, например, даже такие слова, что там тетя ты злая, или там не трогай мои игрушки, это мое, там, не в смысле жадности, а в смысле именно, что он чувствует, что внедрение другой энергии. Вы на доступном родственникам языке оградите своего ребенка. Очень часто родители, к сожалению, стесняются, что ли, отстоять права ребенка. Ну, вроде бы, подумаешь, они там день-два уж как-нибудь так сыграют роль другую. Вообще-то так они в жизни позволяют ребенку так себя вести, а вот в присутствии родственников они говорят, там, сядь на место, там, или не трогай, или нельзя лезть в сумку, там, или еще что-нибудь. Вот. Но если вы начинаете вести себя не так, как всегда, вы, огромную себе свинью подкладываете, потому что вы теряете свой облик самодостаточного человека. Поэтому вы просто можете извиниться перед родственником, сказать, что у него сегодня нет настроения, там, или вот да что-то погода такая, поэтому он капризничает. Ну, как-то оправдать с точки зрения родственников активность ребенка, которая нетипична для окружающих. Но разрешите ему ее провести, или тогда изолируйте, как-то мягко увлеките с собой, займитесь другим и так далее. Я хочу опять же сказать на примере своей младшей дочери. У меня вот очень сильное несовпадение было с родственниками мужа. Каждый раз визит бабушки, выходные кончались рвотой и температурой. И я знала это, но я все равно не могла ничего сделать, потому что эта ситуация, к сожалению, у нас не могли мы, их оставить в покое, надо было их поддерживать. И более того, никаких не было причин объективных, которые родители очень с любовью к внукам относились, но совершенно разные мировоззрения, образ жизни, питание, вода, все другое. Вот. И вот в возрасте до 5 лет она очень болела. Но я сама это понимала, и я ей объяснила, что просто мы не совпадаем, но ведь ты любишь бабушку. Давай мы пойдем со своей едой. Я смогу объяснить бабушке, что ты будешь кушать вот это, а не вот это. Давайте вы лучше погуляете вот там вместе. То есть мы смягчили симптомы. Но надо сказать, что воздействие детей на бабушку и дедушку были настолько чудотворны, что спустя вот сейчас 10 лет эти люди, пожилые очень люди, им за 80, абсолютно изменились. Они стали с благодарностью принимать каждый день, естественно, без всяких пропаганд с нашей стороны, просто образом жизни. То есть это пожилые люди, которые теперь не могут дружить со сверстниками, потому что все пенсионеры недовольны правительством пенсии, качеством продуктов, воды, экологии и так далее. А мои родители, в смысле свекры, они довольны всем. Они утром просыпаются и говорят, слава богу, на своих ногах до кухни дошли. Они, если я звоню, и они там, например, нездоровые, слышу, простудилась. Мама, я говорю, что ты сопишь? Она говорит, ты что, Света, 83 года, первый раз гриппом болею за год. Это надо спасибо сказать Богу. Это вообще для них вот 10 лет назад было недостижимое мировоззрение. Просто потому, что они общались с гармоничными детьми, но и я достаточно грамотно помогала им выстроить эти отношения равномерно, и достаточно мы их питали этим. Они со своей стороны помогали там, чем могли, в материальном плане, там, или какие-то подарки, еще что-то, а мы как бы с энергией. Так вот, произошла такая трансформация, что получилось так, что ровесники их, и даже родственники их, там, сестры и братья, не очень с ними находят общий язык, потому что мои дедушка и бабушка не смотрят телевизор, они считают, что это абсолютно пустая трата времени. Они бодры, несмотря на массу заболеваний своих, они довольны всем, они счастливы детьми. Я думаю, что вот это вот общение с родственниками, с родителями, особенно супругов, очень важно. Другое дело, тут маленький нюанс есть, что я со своей стороны сняла малейшие занозы в отношениях к ним, да, то есть я приняла их такими, какие они есть, благодарностью, и я научилась видеть в них много позитивного, то есть с моей стороны было очень благоприятное энергетическое взаимодействие с родителями супруга, и хотя мы уже разведены вот именно с родителями, с мужем, с отцом моих детей, да, уже довольно много лет, а с родителями дружим ежедневно, встречаемся, и я поддерживаю их, и они очень дружат с нами, но главное вот это вот расцвет души пожилых людей совершенно другого мировоззрения. В общем, этот момент такой специфичный очень по поводу взаимодействия с родственниками. Наташа, вы, наверное, меня не поняли. Я попросила вас написать мне вопрос в чате. Вы мне написали: хорошо, вопроса я не вижу. Может, он у меня просто не прописался? В общем, подумайте еще. Света, если ты что-нибудь еще придумала, ты мне скажи «да», я тебе открою микрофончик и буду молчать, и тогда эхо не будет, потому что у нас еще есть время, мы можем еще минут 10 поговорить. Вот. Если какие-то вопросы еще родились, я отвечу. Хорошо, я сейчас открываю микрофон и молчу. Ну, почему-то значок… А, вот так.
Слышно?
Да, слышно.
Могу говорить?
Да, слышно. Да.
Я просто вчера случай тоже такой вспомнила, интересный. Я хотела со своими, со свекру, со свекровью, да, отправить грибы собирать. Янис, он очень любит грибы собирать. Вот. Но они говорят: ой, ну как мы с ним будем там заботиться? И он говорит: нет, мам, я так пойду только с тобой, потому что только с тобой мы соберем грибы. Uh-huh. Он мне сказал так строго. Uh-huh. И мы с ним пошли в совершенно маленький здесь у нас какой-то приблудный лесочек, в котором uh-huh. вообще ничего не должно быть. При этом нам родители сказали: Света, никуда не ходи, грибов нет в лесу, все, uh-huh. все закончилось. И мой сын говорит: мама, а мы с тобой найдем. Uh-huh. Я говорю: хорошо, пойдем. И мы с ним, представляете, за 15 минут нашли 16 белых, там 5 подберезовиков, то есть, знаете, и это был такой восторг, и он припевал песенки. Я просто говорю: это вот чудотворцы.
Да.
Вот он сказал, что будет.
Да.
И все. И вот, и никто его не поколебает, он меня уже внушил. И он мне самое главное сказал: надо тебе гулять, маленькому гулять. То есть я чувствую в нем огромную поддержку любви. И даже, знаешь, мне иногда даже становится стыдно, потому что я в нем себе, я с ним себя чувствую маленькой. И более вот какой-то сейчас, особенно в моей эмоциональной нестабильности, да, немножко mm-hmm. такой уязвимый, и он mm-hmm. сейчас вырос как мужчина рядом со мной. То есть, и я когда смотрю, боже мой, это же 3,5 лет вообще ребенку, как я могу перекладывать на него какие-то свои эмоциональные. Но он сильнее, он сейчас не отражает, вот что интересно, да?
Вот да, поддерживает.
Он поддерживает, причем настолько мощно. Угу. Насколько вообще, вот у меня мамочка моя миленькая, такая хорошая, ты любименькая, давай тебя поглажу, давай пойдем с тобой погуляем. То есть вот да. Он меня выводит.
Да. Спасибо, Света, я закрою.
И, вот, и здесь тоже такой, ну как вопрос.
Спасибо, Света, я закрою.
Замечательно, спасибо. Я хочу пояснить, что мама, которую вы сейчас слышали, прекрасная мама кристального ребенка и мастер, помогающий другим мамам встретиться со своими кристальными детьми, она ожидает второго ребеночка. И старший ребенок вот так заботится о ней, поддерживая малыша. Это тоже очень объяснимо, потому что я это на опыте убедилась в общении с этими детьми. Они так много видят им так многое понятно, что они не считают нужным объяснять что-то. Вот он просто видит этого ребенка, потому что ребенок, который только еще родится, он энергетически присутствует рядом с мамой, как просто титан громадный. И именно, то есть внутри мамы весьма небольшая часть ребенка, а основное все снаружи, скажем так. И для старшего ребенка очень понятно, что это не просто встроиться в маму, это не просто погрузиться вот в тело, родиться и так далее, и так далее. И что мама, тоже это творчество, совместное строительство нового пристанища для души внутри мамы происходит. То есть просто ребенок это ничего не объясняет, он просто действует. И поэтому не надо стыдиться того, что мы принимаем поддержку маленьких детей, потому что мы же не перекладываем на них, мы просто неожиданно встречаем эту поддержку. И это не манипуляция или там какое-то малодушие с нашей стороны, это доверие Богу, потому что в этих детях с нами разговаривает Бог. Это совершенно особая атмосфера. Вот Наташа написала, что получила ответ на свой вопрос о родственниках. Я очень рада. И я хочу в завершение немножечко поговорить о социализации. Вот ребенок кристальный, про который я говорила, который ангелом был до 3 лет, а теперь период у него был 2 года, вообще упертости невозможной. Особенно помню инцидент, когда семья заехала в супермаркет большой на машине, оставили машину, подходит к входу, и там такие бетонные, ну, как первая ступень такая большая, где эти двери стеклянные раздвигающиеся. Идет дождь, промозглая погода, они ехали в машине, ребенок довольно легко одет. Он подходит так сосредоточенно к этой плите и говорит: я буду тут сидеть, я внутрь не пойду. И садится на эту мокрую бетонную плиту. Ну, ему там 4 года. Ну, такой физически не очень развитый, такой тонкий очень ребенок. И родители, они знают, что он не встанет, его невозможно будет ни унести, там, ни как-то кричать, ничего не бесполезно. Мама думает о том, как нейтрализовать последствия от этого дождя, от этого холода, дождя. Она говорит: ну хорошо, ты посидишь здесь, может быть, я принесу вот поролоновый коврик. Он говорит: нет, я думаю, не стоит. А она, значит, думает, какой аргумент ему будет понятен. Ну вот ты знаешь, если мы сейчас простынем, то вот не получится там пойти там туда-то, туда-то, ты ведь так хотел встретиться с кем-то. Он так подумал, говорит: ну ладно, неси поролоновый коврик. Вот она приносит этот коврик, оставляет его на кресле, он говорит: а ты-то что стоишь? Иди по своим делам, я тут посижу один. И она понимает, если он ее послал, надо идти. И вот она заходит в магазин, так что поглядывает за ним со стороны, а люди проходят, заходят в магазин, все ужасаются. Маленький ребенок под дождем сидит на бетонной плите, сосредоточенно, а он о чем-то своем думает. Вот почему-то у него такое вот мнение создалось. Ну, короче, в общем, родителям приходится очень часто для окружающих просто говорить: да, он такой, и все, больше ничего. Но сейчас ему уже почти 6, там 5 с небольшим, и как бы учитывая то, что он в садике, это не для него совсем, он сколько раз не приходил, то разворачивался, сказал: мне тут неинтересно, я не хочу, или мне, как он говорил, что-то мне не нравится, разворачивался. Они пошли в разные студии. И вот здесь очень интересный момент. Такой ребенок всегда приоритетными видит взаимоотношения с людьми, а не содержательный аспект занятия. То есть ему может очень нравиться лепка из глины, он очень хорошо там крутит свой круг гончарный, ему это все у него получается, но конкретно преподаватель на 2-й, 3-й день он понял, что это не тот человек, с которым ему хотелось бы находиться рядом. Вот. И поэтому здесь получается так, что родители должны понимать, это ситуация, связанная с сопротивлением какому-то действию. Она не против действия, а против того, человека, ну, скажем так, не против того, а как бы негармонично с тем человеком, который взаимодействует вот именно с ребенком. Я прошу прощения, сейчас на секунду отвлекусь, потому что мне тут звоночек вышел, и мне нужно ответить. Секундочку, девочки. Так, я вернулась к вам и возвращаюсь к теме о кружках, там, о развивающих занятиях и так далее. И чем старше ребенок, тем больше можно с ним вести разговор о том, что, может быть, стоит ну, потерпеть вот этого человека ради того, чтобы вот этим интересным делом позаниматься. Если нет, то не надо настаивать. Чуть постарше они уже смогут, уже вот старше 7 лет там и так далее, эти дети уже умеют, ну как, смириться, что ли, с несовершенством мира. Они уже как-то сострадание в них такое к вот этим чужеродным людям, да, к людям, которые не достигли того состояния гармонии, которое ожидается этими детьми, они к ним более милосердны, могут их, ну, без ущерба для себя переносить. А в младшем возрасте никакое даже самое интересное времяпровождение не может для такого ребенка быть приемлемым, если человек, с которым надо взаимодействовать, он с ним не резонирует. Ему вот дискомфортно проводить время, или вообще рядом находиться, или слушать, или там что-то еще делать. Кстати, совсем маленькие дети, часто это выглядит ужасно. То есть подходит милая женщина, какой-нибудь, например, терапевт обследования, или там на детской площадке аниматор, любезно разговаривает, ребенок вдруг, у него так глаза расширяются, он так разворачивается, убегает к маме и говорит: я здесь не хочу больше быть, я здесь не хочу больше быть. Потому что этот ребенок видит весь шлейф жизненной этой женщины. Может быть, она только что вечером пережила скандал, может быть, только что у нее какие-то были эксцессы безобразные, а сейчас она очень благообразная и выглядит очень такой миролюбивой, и вообще повернута лучшей стороной. Но ребенок видит все, всю ретроспективу, и он не может с ней находиться в одном помещении. В этой связи мне вспомнилась одна такая мифологическая история. В последние там 20 лет многие книги по эзотерике переиздавались, и в том числе репринтные издания такие со старым шрифтом, с ятями. И вот была такая книга Эдуард Шуре «Великий посвященный». И там описаны были биографии Орфея, там, Моисея, Кришны, там, Мухаммеда, ну, в общем, выдающихся деятелей, скажем так, миссионеров, которые принесли духовность на землю. И фрагмент биографии Орфея, изумительная художественная книга, она как такая, как эпос написанная, там такой момент, когда Орфей говорит, будучи юношей: «Я помню тот ужас, который вызывало у меня окружающей дисгармонии. Единственное место, где я находил успокоение, это глаза моей матери». И, ну, надо сказать, что наши детки сейчас рождаются в достаточно гармоничную среду, но тем не менее, если вдруг ребенок чего-то боится, или он не хочет где-то быть, или там, ну, явно, что противоречия с окружающей средой у него возникают, не надо его убеждать, что тут ничего опасного нет. Надо поверить, что да, здесь ему плохо. Надо сделать все возможное, чтобы вывести его отсюда. А если вы не выводите из него отсюда, значит, нужно привлечь наших защитников, ангелов, окружить его сиянием, напомнить ему, что он может сам прекрасно защититься и, в смысле, именно оградиться светом. Потому что неуважение к интуитивному неприятию такого ребенка окружающей среды, оно имеет, ну, объективные причины, просто мы не видим того, что видят они. И поэтому нам кажется, что незначительно вот это вот сопротивление. На самом деле оно значительно. Если бы не было незначительно, такого бы ребенок так бы не вел себя. И если мы даже сейчас мы сможем, ну, как бы переломить внимание, отвлечь, там, переключить, пройдет несколько часов, и вот эта вот негативная энергия, от которой он хотел дистанцироваться, она в него проникнет, и это проявится заболеванием, температурой, раздражимостью, там, какой-то возбудимостью или конкретно спонтанной реакцией. Поэтому два инструмента есть. Один – следовать ребенку, если вы имеете возможность, если вы едете в поезде, например, вам деться некуда, значит, вы говорите: я тебя сейчас окутаю, окружу собой как дворцом. Ты будешь как внутри дворца, тебя никто не потревожит. Мы будем с тобой в волшебной пещере, там, или там, мы с тобой оказались там, в сказочном гроте. Ну, то есть создать ему образ, что он защищен, что, или там, в прекрасном мыльном пузыре, сияющем разными энергиями, в зависимости от того, как вы вообще разговариваете с ребенком. И поэтому получается, что, завершая наш разговор, я обращаю внимание на то, что, пожалуй, главный урок, который преподносят наши дети, вот эти нам, это урок доверия. Потому что если мы доверяем нашим детям, доверяем их мудрости, их интуиции, их спонтанным реакциям каким-то, мы расширяем для себя видение, мы начинаем видеть то, чего мы раньше не замечали и не видели. И просто маленький ребенок не может сформулировать, вербализировать, как бы объяснить нам на нашем понятийном языке то, что он видит. И более того, он часто даже не считает нужным это объяснить, потому что для него это само собой разумеется. А для нашей жизни это, ну вот как, например, невозможно сказать в глаза человеку правду. если я не хочу себя видеть, а я не могу тебе сказать, я говорю, здравствуйте, я рада вас видеть, или там неприятно познакомиться, а мне совсем неприятно познакомиться. Вот. То есть вот это бытовое лицемерие, которое мы в жизни осуществляем, оно для таких детей неприемлемо. Но я хочу сказать, что ради своих детей и ради честности в отношении них, я практически уже, честно могу сказать, ну, научилась в случаях вынужденного неприятного общения быть честной с собой. То есть я нахожу для себя аргумент, который мне действительно понятен, почему я с этим человеком взаимодействую. И я совершенно искренне говорю, я рада знакомству, потому что я рада тому жизненному уроку, который преподнесет мне взаимодействие с этим сложным, там, нервным или там, безответственным, или каким-нибудь еще человеком. То есть вот эта лакмусовая бумажка, проявляющая подлинные взаимоотношения эмоциональных людей, она очень ценна для нас, родителей, в первую очередь. Ну, это приходит с опытом, конечно, не каждый год мы настолько вырастаем вместе с детьми, настолько меняемся, что когда мы оглядываемся назад, поражаешься героизму наших детей и вообще терпению, их милосердию, что они, ну, как бы, приняли нас такими, какими мы были, любили такими, какими мы были, потому что с каждым годом мы становимся все более восприимчивыми, тонкими, у нас больше способности понимать вот нюансы мотивов нашего ребенка и ценить их, и видеть. И мы сами становимся, приближаемся к этому кристальному состоянию нетерпимости, к дисгармонии. И, оглядываясь назад, очень часто, кроме благодарности, ничего не остается в отношении детей. Ну вот на такой ноте благодарственной я, наверное, закончу наш диалог. И хочу поблагодарить вас за вопросы. И заодно, продолжая тему безвремени, обратиться к моим слушателям, которые в записи этот вебинар получают, приобретают. Я благодарна также к вам за то, что вы захотели приблизиться к этой теме и лучше понять себя. Потому что от каждого нашего вклада, вот от каждой нашей личной жизни, от каждого нашего семейного урока, от каждой нашей способности лучше понимать друг друга, больше любить, прибавляется света на всей Земле. А мы все живем как огромная сеть сияющих таких точек. И хотя нам кажется, что мы по отдельности действуем, но на самом деле мы все взаимосвязаны. И поэтому каждая преодоленная проблема в сторону разрешения конфликта без противоборства, а миролюбием, добавляет миролюбие в мире. И где-то, может быть, именно из-за того, что вы задумались, почему ребенок сопротивляется, и не стали спорить с ним, а взяли паузу, вздохнули глубоко, сказали, хорошо, я подумаю, а через несколько минут приняли решение какое-то компромиссное. Может быть, в этот момент из-за того, что вы не сгенерировали раздражимость, может, где-нибудь в Африке в это время не погибли люди. Потому что общая циркуляция энергии, она на планете очень, ну как, неразрывна. И каждое очищение пространства от вибрации недовольства, уныния, тоски, раздражимости, утомления – это польза для всех. Поэтому часто наш родительский труд – это не только благодатная для нас самих деятельность, это еще и вклад вообще в жизнь. И вклад наших детей, вклад нас, и мы можем с благодарностью к себе отнестись, думая о том, что мы родители, и родители каких детей мы. Потому что часто так кажется, глядя снаружи, со стороны, и многие даже не то что обвиняют, но так в недоумении по поводу родителей таких терпимых, что мы балуем детей там, или слишком позволяем им много, или еще что-нибудь. Ну просто это незрелые люди, они пока еще не знают, что мы делаем, что мы творим, какую мы растим смену и как мы растем сами рядом с этими детьми. То есть просто нет пока у них еще спектра полного, чтобы это почувствовать, но благодаря тому, что мы это делаем, у этих людей появится возможность больше любить себя и своих близких. Я благодарю всех, прощаюсь с вами, счастливо!